Дорогие друзья, мне хочется продолжить общение с Виктором Ивановичем Ивановым, народным художником России, СССР, академиком, лауреатом различных премий, человеком, болеющим за нашу Родину, последовательным в своем искусстве. Это я бы назвал свободным в творчестве, потому что художник должен быть свободным. Тогда он искренний, тогда его искусство убеждает. Кому-то нравится, не нравится, но это жизнь. Художник отражает жизнь. И жизнь разная. Мы же не говорим, что художник должен нарисовать только благополучие, только какие-то эстетические нормы. Почему и появилось вот это направление «суровый стиль», как мне видится. А в пику такого гладкого, лощеного, немножко лакированного искусства. И пейзаж. Это глубокий лиричный пейзаж, сгармонированный, ничто не рвет, все дышит. Мягкий пейзаж, воздушный. Вот чувствуется, что Алексей Михайлович Грицай заронил в вас вот это чувство воздуха и любви вот к природе. Не равнодушие, а вот трепет такой. Я бы хотел немножко коснуться пейзажа, потому что пейзажные циклы у вас большие. Вот, различные как бы места пишутся, и заграничные поездки отображены. Но вот русский пейзаж с его полями, с его стажками, вот.
Я вообще себя пейзажистом не считаю. Но пишу пейзаж в связи с тем, что главная моя цель – писать и изображать человека. Человек, но человек где живет? В природе. Где? Вот где его родина. Вот чтобы вот соответствие человека, как я изображаю, и родина было единое. Понимаете, это как вам сказать, вот этот человек живет в этой природе. И эта природа как бы соответствует духовному содержанию человека современному. Вот. Поэтому я, естественно, пишу пейзаж. Мало того, что это трудно еще в том отношении, что пейзаж можно писать по-разному. Пейзаж можно писать пересчет предметов, которые ты видишь. А можно как бы сверхзадачу писать. Одно дело сюжет, предметы. Вот, предположим, небо, вот земля, вот дорожка, еще что-то изображать. Но можно и по-другому содержание. А содержание вдруг оказывается, что в этом пейзаже ну все торжествует, все ликует, все радуется. А можно видеть так, что вдруг все наоборот угнетается, все тревожно, все невыносимо тяжело и так далее. То есть вот кроме сюжета, что в пейзаже еще была вот эта вот нота содержания. Оно иногда не совпадает как бы с предметом, который ты изображаешь. Но главным образом все-таки это для меня, что в этом пейзаже живет вот тот человек, та женщина, тот мужик, тот ребенок, все, которого я изображаю. Поэтому я и натюрморты пишу, только не ради натюрморта, а чтобы ощущение было, что вот эти предметы руками берут вот эти люди. Вот у меня музей в Рязани, моих работ специально. Вот там как раз очень хорошо показаны и картины, и пейзаж, и натюрморт, все. То есть вот это единое все, как бы одна картина, как Александр Иванов, я мечтал. Вот. Это вот в моем музее в Рязани. Да. Там это получилось.
Да. Я согласен. Но, скажем так, Илья Ефимович Репин тоже не считался таким уж пейзажистом, но, тем не менее, все станковые вещи, они имеют вот среду обитания или среду, в которой происходит событие. Будь то крестный ход Курской губернии, да, пейзажа большого нет, там пыльная дорога, что-то вот это, ощущение жары есть, да. Зноя, лето, да. Крестный ход идет летом. Или там «Бурлаки на Волге», да?
Да, тоже изумительный пейзаж. Вот. Там это пейзаж.
То есть Волга, еще до Левитановская Волга,
да.
То есть считается, что вот, ну, Левитан открыл русскую Волгу, там Плес, вот. А вот это было, да. И это...
Это началось вот с Авраза, в Репин. Вот. Вообще, я считаю, что наше национальное искусство оформилось окончательно как национальное искусство. В том смысле, что вот есть французское искусство, есть итальянское, есть немецкое. Но русского искусства такого до Репина, Сурикова, Васнецова не было. Полноценного. Даже Александра Иванова, великого художника, Брюлова, все-таки полностью назвать уже законченным русским национальным искусством, я бы не сказал.
Да.
Это была уже эпоха Репин, Суриков и Васнецов. Тут был в этот момент Глинка, тут и Толстой, тут и Достоевский. Это уже когда Россия полностью осознала свою задачу стать национальным искусством, национальным государством.
Ну вот. Да, я думаю, что это вот как раз эпоха царя Александра Третьего, когда все русское национальное стало подниматься.
Да, да.
Просто понимаете, это, и в одежде, все, в быту.
Это все искусство. Интерес к нашей истории, и к костюму, к нашим сказкам. Афанасьев издал все это. То есть Глинка музыку написал и так далее. И художники чуть запаздывали. И вот как раз с 70-го приблизительно года возникновения такие, как «Бурлаки» и так далее, вот тут и получается, вот Крамской, как сказал, что, говорит, мы, говорит, русские, уже у нас борода растет, а мы все ходим на итальянских помочах в искусстве. Надо нам создать свое национальное искусство. Это была задача всего, так сказать, уже, так сказать, творческого народа.
А как вы считаете, вот сегодня есть у художников такие вот задачи? Сегодняшние художники, они как-то вот переживают, живут искусством страны, жизнью страны, искусством, вот, которое это...
Мне сейчас трудно судить, потому что искусство, как вообще всегда, оно определенным образом сперва какое-то явление в искусстве. Искусство длится тысячелетиями, но отрезками оно как бы определенной спецификой возникает, растет, развивается и заканчивается. Ну, импрессионизм, даже передвижники, они росли, возникали, потом заканчивались, как бы, и так далее. Так и сейчас искусство, в том числе наше искусство, все оно завершается в своем развитии. Оно другое будет. Какое оно будет, так сказать, это трудно, все зависит от уже молодых. Продлится ли реалистическое искусство или нет, тоже сейчас вопрос. Вот. Но я просто хочу сказать, что я-то лично человек, который верю в реалистическое искусство. Почему? Жизнь неостановимо развивается и идет. Ну, не верить в то, что жизнь продолжится, ну, это просто, так сказать, разговор ни к чему. Оно продолжится. Будут у нас дети, внуки, правнуки, и будет развиваться. Так вот, а реалистическое искусство, оно выражает как бы вот эту реальность, которая есть. Но реальность изменяется, и способность реалистического искусства искать возникновение новых граней этой жизни.
Да.
Поэтому оно потенциально вечно,
да.
На мой взгляд. Это, так сказать, я, так сказать, представляю себе вот это. Поэтому у меня оптимизм по отношению к реалистическому остается. Я только считаю, что реалистическое искусство тогда возникает больше, появляется, когда здоровеет нравственно, духовно общество и человек. Когда оно заболевает или уродливо делается, оно начинает вот это гаснуть. И вот желание, вот это бесовское искусство, авангарда, оно пролезает во все щели и начинает с удовольствием размножаться.
Да.
Вот и все.
Да.
Понимаете? Поэтому, так сказать, я в данном случае верю. Но сейчас время для искусства очень сложное. Очень сложно. Понимаете, даже вплоть до того, что, так сказать, возможности гибели его. в такой форме, которая это, так сказать, какая форма его будет, потому что у человека, я заметил, так сказать, когда бывал во Франции, если я, предположим, много лет тому назад, лет 20 лишних лет тому назад был, то я там восхищался, как французы, тоже рекламу, или, предположим, афишу, или, предположим, там, так сказать, какие-то оформляют красиво, художественно, с традициями высокого искусства, то сейчас все это разрушено, абсолютное отсутствие, ценится то, что не несет своего эстетического художественного качества. Понимаете, что-то надорвалось в человеке. И сейчас художественно оформленный предмет покупатель не берет. Если раньше считалось, что все прекрасно оформить машину, так сказать, другое все, это берет человек. Чем ты лучше его красивее оформил, тем лучше покупатель берет. Сейчас все наоборот. Высоко построенный по красоте предмет, человек как будто отстраняется, пугается. Что-то в нем надорвалось. Это у нас всюду так.
Виктор Иванович, я хочу коснуться другой такой обширной вашей грани в творчестве. Это портреты. Да. Портреты и современников. Мы уже отчасти касались этого. Кафе Эль Греко. И портреты сельских тружеников, друзей. Есть очень, вот у вас тут давнишние, еще довоенные еще портреты. И портреты вы пишете все время и постоянно. Да. И автопортреты. И тем более приятно, что даже мировая вот эта галерея Уффици, она признала ваше портретное творчество и заказала портрет, который в галерее Уффици находится. Мы покажем. Вот. Это 83-го года.
Да.
То есть немножко об этом расскажите, потому что действительно мы сегодня видим, конечно, это позволяет такая ретроспектива даже человека, даже в автопортрете, да? Рембрандт очень много писал автопортретов. Ну, многие художники так вот использовали себя в качестве модели, да, чтобы проследить вот какие-то эмоциональные, там, так, анатомические, мимические вот эти особенности, используя уже дальше в работе над картинами. То есть художник – та модель, которая всегда с тобой. То есть как вы воспринимали свое вот портретное творчество, как оно действительно развивалось? И если у вас желание написать еще автопортрет уже в 95 лет? Вот такой вот неожиданный вопрос.
Нет, ну что я могу сказать? Тут, конечно, ничего я мудрого сказать не могу. Художник обычно много пишет автопортретов. Почему? Потому что мы пишем людей, и вот часто натур у нас нет, никто не хочет позировать. Легче всего проверить возможность свою написать человека, его выражение, так сказать, еще плотность, ну, цветовое, объемное. Во всяком случае, как ученичество. Лучше всего поставь зеркало и пишешь. Да. И постепенно складывается, что ты часто обращаешься вот так. Так, чтобы сказать, чтобы художник хотел себе уж очень изобразить. Может быть, такие чувства бывают, но не от этого они появляются. Они появляются вот случайно, вот так вот, от того, что натуры нет.
Но вы будете писать свой автопортрет, вот нынешний?
Не знаю, я вот сейчас, как вам сказать-то, вот у нас сейчас лифты новые поставили. Лифты, вот, лифты. И там, значит, в одной стене сделали большое зеркало. И как-то в новый лифт я вхожу, так скажу, и вдруг смотрю, навстречу мне приходит старый противный человек. И все ближе ко мне, ближе. Я даже, мне даже стало нехорошо. Я теперь должен каждый день с ним ездить. Ужасно.
Я думаю, что вы с ним договоритесь.
Ну вот, наверное, сосед меня заставил позировать. Я сидел ему. Но вот себя, как я себя вот сейчас вижу в этом лифте, не хочу.
Ай, да, да. Вот.
А это, так сказать, это уже другая область.
Да, да, да. У вас много зарубежных поездок было, пейзажей.
Дело в том, что первые мои поездки, мне очень хотелось посмотреть в Европе на художников, на картины, на природу, все это. Ну, мы долго не могли. После, так сказать, вот этой оттепели стали отдельные художники туда попадать. Особенно те, которые были в академии старшие товарищи. Вот. Мне тоже хотелось побывать. И для чего хотелось? Вот ощущение тогда, когда вот мы вот как бы, вот эти молодые люди тогда и уже зрелые делались художники в КВ Греко, вот эта ответственность за свою судьбу творческую и нашего искусства, и надо было, хотелось понять, а что же наше искусство? Какое оно имеет формы, значения, впечатления вообще в мировом пространстве? Мы этого не чувствовали. И еще, у нас прекрасные были музеи, музей Пушкина вот прекрасный, в Ленинграде Эрмитаж и все это все. Но мы художников очень хорошо знали. Знаете, откровенно говоря, когда приезжали в разные страны, встречались с художниками, мы искусство Италии там, или Франции знали лучше, чем они сами. Мы достаточно хорошо. Но все-таки это произведение отдельно видеть ему, а как оно... так сказать, в той среде, в той природе, как это, что, это очень было важно. То есть, хотелось бы понять, чем же все-таки занимались художники всего мира. Чем? Зачем? Почему? Вот. И первое, что мне хотелось бы интуитивно, потом это оказалось верное мое предчувствие, надо поехать в Египет. Действительно, я... Первая поездка моя была в Египет. И поездки были всегда мои личные, на мои средства, в обыкновенные, так сказать, эти туристические поездки. Не больше. Но от того, что я был подготовлен так сильно, так сказать, то я впитывал очень много и много работал. Так вот, после того, как я узнал, так сказать, искусство Египта, я был в Греции, я был в Италии, я был в Испании, был во Франции, был в Голландии, был в Мексике и так далее, на Кубе, все. Я убедился в том, что искусство, изобразительное искусство творческое всей Европы, в том числе и России, из Египта. Мы все родственники, все родные. Только в разное время приобретали свое национальное лицо. А вся основа, которую мы взяли, это Египет. Что это значит? В Египте вот начало. Два портала объема и вверху. Портал или этот вход или еще что-то. То из этих объемов возникает чувство красоты и гармонии, которое появилось в Египте. И эту гармонию и красоту приняла Греция, ритм, Византия и вся Европа. Это не мексиканское, это не китайское. Мы не китайцы, мы не мексиканцы, мы европейцы. Так что поэтому все искусства, мы итальянцы, мы французы, родные братья, сестры и внуки. Хотите этого или не хотите, ничего с этим не сделаешь. Так вот. И когда это искусство Египта перешло, и Греция взяла эти чувства гармонии и красоты египтян, то потом оно после Египта, искусство Греции, это мягче, человечнее. Но в основе гармонии то же самое. Дальше в Рим. В Риме суши. Более, так сказать, жесткое, рационалистическое, но то же самое. Когда Византия и с иконой к нам пришло в Россию, а там шло уже из Италии во Францию, в Испанию и так далее, и так далее. И оно как бы в каждой стране, вот эти египетские начала окрашивались своими, так сказать, специфическими национальными чертами. В зависимости от природы, климата, психики и так далее, и так далее. И после Петра, когда Петр I стал привозить в Россию учителей. Почему? Потому что тогда уже осознание, что икона устарела в своей форме. И у нас художественная форма в иконе не развивалась, это тупиковое развитие. А там христианские похитрее оказались, так сказать, руководители. Они разрешили людям образы своих тех духовных отцов видеть в более реалистической форме и позволили развитие реалистического искусства. Началось возрождение. Так вот, когда после Петра вот эти самые учителя привозились к нам в Россию, то их, так сказать, быстро перенимали русские мастера. Почему? Они быстро осваивали и даже лучше делали, чем эти иностранцы. И искусство в наше время, в то время, было гораздо выше, чем то, что Петр привозил. В каком смысле? Что, предположим, искусство Андрея Рублева и Дионисия, и в то время, если посмотреть в Италии, позже, на 50 лет родился Рафаэль, он создал свою Сикстинскую Мадонну. А у нас создал раньше его Троицу. Сказать, что выше в художественном отношении, ни один человек не скажет. Нет. То есть, я хочу сказать сравнительно, там другая была. Что же привозили после Петра? Не искусство, оно у нас было на высочайшем уровне. Новую одежду, новый кафтан, который быстро развивался. Но там национальные искусства сформировались раньше России. А Россия задерживалась. Поэтому я и говорю, считать великим началом, так сказать, национального искусства даже Александра Иванова, высочайшей величиной, еще нельзя. Поэтому наше национальное искусство началось Репин, Суриков, Васнецов.
Да, я согласен абсолютно.
Вот я... такой вот
экскурс в мировую культуру, искусство.
Да.
Я во многом согласен, потому что действительно...
Да, тоже, вот так, что против скажете?
Тоже
попробуйте.
Тоже даже Саврасов.
Интересно, я вот жду.
Тоже давайте. Саврасов. Становление, да, художника. Он был академист, пенсионер академии в Италии.
Да, немецкий дело академии.
Его, да, его стиль, да, он, ну, был традиционный для Европы.
Да.
Только потом, когда он написал «Проселок», «Радуга», «Грачи полетели», вот эти русские пейзажи, да, он стал национально глубоким человеком.
Да, это уже общий тут, да. То есть наше искусство и культура приобрело свои... Поэтому я и хочу сказать, когда мы говорим, что русское искусство, не надо стыдиться, как это корежится, что это... А почему он спокойно говорит французское искусство, немецкое искусство? А как же вот у нас много народов? И там тоже много народов. Понимаете? А вот у нас Куинджи, он не русский. Левитан не русский. А какие они художники? Русские?
Да.
Понимаете? Я, вот в чем дело-то? Я чем хочу сказать? Что национальность, это уже другой вопрос. Оно национальное искусство разных стран создается, конечно, теми народами, которые там живут. Они разные национальности. Поэтому надо спокойно говорить. Русское искусство, но его создают люди разной национальности.
Виктор Иванович, я...
Никому не запрещайте.
Я в связи с этим хочу попросить вас, как долгожителя и в прямом смысле, и долгожителя в искусстве, сделать какое-то пожелание зрителям, слушателям.
Говорю, что то, что я так долго живу, это какое-то нарушение правил. Это несправедливо. Потому что у меня, как говорится, и жена, и дочка умерли раньше меня, что противоестественно. Понимаете, тут ничего не могу. Я только могу сказать, как вам сказать-то, для художника его долголетие может иметь значение или нет, что дар Божий... Талант, предположим, в данном случае, от человека не зависит. Это Бог дал. Вот дал одному, дал другому, пятый, десятый. Никакой заслуги в этом личности нет. Вот это надо понять. Ни вам, ни мне, никому. Вот талант какой есть, один математик, другой там певец, третий еще что-то. Но отвечать за этот талант, который ты получал, как бы не зарыть его в землю, так сказать, ты отвечаешь, не загубить. Тебе он дал вот эту ценность? Не загуби, не пьянствуй, не безобразничай, сохраняй его, как говорится, преображай, улучшай, да, передавай другому и так далее, и так далее. Вот в чем дело.
Дорогие друзья, я надеюсь, что вам понравилось то, о чем мы говорили, потому что мы говорили о важном, о нашей жизни, о ценном. То, что для нас ценно, я надеюсь, для многих это тоже будет небезразлично. Всего вам доброго. До свидания.